С новостями дня вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе: оппозиция в Ижевске требует запретить «Единую Россию». В Ливии правительственные войска пытаются отбить у повстанцев город Бенгази. Российские граждане продолжают покидать Японию. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Сегодня на центральной площади Ижевска, столице Удмуртии, прошел митинг протеста, организованный активистами партии «Яблоко» и патриотов России. Основное требование организаторов акции – приостановка деятельности Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия» на основании многочисленных нарушений избирательного законодательства. Поддержать оппозиционеров из Москвы приехал лидер «Яблока» Сергей Митрохин. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Еще несколько дней назад администрация Ижевска в своих официальных письмах к организаторам акции «Запретить Единую Россию», ссылаясь на необходимость демонтажа ледового городка на центральной площади, пыталась отказать в проведении акции протеста в центре города. Однако на прошедшей неделе все эти письма были отозваны мэрией, и митинг таким образом был согласован. В нем приняли участие около 2000 человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Удмуртии Надежда Гладыш.
Кроме патриотов России и яблочников, на площади находились активисты Координационного совета гражданских действий, регионального отделения партии «Народной свободы» и «Левого фронта». Митинг открыл лидер ижевской оппозиции Андрей Коновал, который дал обоснование требованию запретить деятельность «Единой России».
Работникам бюджетной сферы принуждают писать заявление наступления партии «Единая Россия». Весь бюрократический аппарат превращаются в центры распространения агитационных материалов. Эта партия сегодня ведет антинародную политику, принимая законы, которые ущемляют права людей.
Один из руководителей общественной организации «За законность» Владимир Фефилов рассказал, чему стал недавно свидетелем.
Встречает двух женщин. Они едут из Марсьян. Слезы на глаза. Что у вас случилось? У нас в Марсьянах закончили стадо коров. В прошлом году мы их на пастбище выносили на ремнях, а сегодня зарезали себе. Кончили колхоз «Россия» в Завьяловском районе. Кончили сельское хозяйство. Людей выбросили на улице. 2-3 года осталось, куда люди пойдут?
После выступлений собравшиеся прошли шествием по центральным улицам Ижевска, скандируя лозунги против «Единой России». Надежда Гладыш для «Радио Свобода», Ижевск.
В Ижевск поддержать оппозиционеров приехал лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Вот что он заявил на митинге своих единомышленников.
Я говорил про то, что «Единая Россия» – это партия, которая занимается воровством, начиная с воровства голосов на избирательных участках, воровства бюджетных денег, она ворует у нас даже образование, принимая новый закон об образовании, ворует пенсионеров, и что во многом мы сами виноваты в том, что мы как народ не можем этому противостоять и с этим миримся. Поэтому мы должны стать уважающим себя народом, мы должны стать уважающим себя нацией. Например, это произошло в странах Ближнего Востока. Выбор у нас очень жесткий. Либо они окончательно разворуют страну, от нее ничего не останется, либо мы отстраним их от власти и вернем все наворованное, вернем себе Россию. Вступают также представители других политических партий, общественных объединений, также представители муниципалитетов. Есть много людей приехало из районов. Сначала были препятствия в организации митинга, власть не хотела его согласовывать, однако все-таки сейчас все согласования прошли, и митинг проходит спокойно, без эксцессов. Я даже не видел практически ни одного сотрудника милиции.
По словам председателя Координационного совета гражданских действий Удмуртии Андрея Коновалова, он уже направил в региональное управление Минюста обращение с предложением вынести Удмуртскому региональному отделению партии «Единая Россия» первое предупреждение заявления по очевидным, с точки зрения активистов, фактам нарушения федерального закона о политических партиях.
Закон предусматривает вынесение предупреждений за нарушение этих норм закона. А если они не устраняются, нет реакции на эти предупреждения, то и приостановку деятельности такого структурного подразделения партии, а затем и ликвидацию подразделения партии.
Скажите, а что конкретно, какие правила игры нарушает партия власти?
Постоянное использование административного ресурса как во время выборов, так и вне выборов. В частности, школы, образовательные учреждения Ижевска и медицинские учреждения превращаются во время выборов фактически в центры распространения агитационных материалов «Единой России», например. Правительственные чиновники агитируют за кандидатов от «Единой России». У нас такие факты зафиксированы даже на видеокамеру. Агитационные материалы «Единой России» официальные распространяются работниками из отделов народного образования городского. Это имеет место. Или, скажем, последний момент, когда Волков вот несколько недель назад собрал, это президент Удмуртии, собрал, ну, то есть на коллегии работников народного образования, выступая, заявил о том, что вся власть от Бога, это еще в Библии написано, поэтому никаких других партий, кроме «Единой России», не нужно продвигать, а учителя должны поработать на «Единую Россию» уже сейчас начинать. Это у нас есть диктофонная запись. То есть таких фактов ведь много, и идет процесс слипания бюрократического и партийного аппарата путем неформальных практик. А это признак мафии.
Оппозиционер Удмуртии не питает иллюзий относительно того, что процедуру запрета партии власти можно начать чисто юридическими методами, считает руководитель организации «Патриотов России» Сергей Щукин. Но, по его словам, другого выхода из этой ситуации нет.
Наша задача как бы озвучить то, что такая возможность есть, и мы, в свою очередь, как бы группа граждан из Ижевска запустила такой процесс по отношению к Удмуртскому региональному отделению партии «Единая Россия».
Но каковы шансы на успех?
Мы запускаем ведь процесс, который не однодневный, да? То есть это процесс, который потребует достаточно длительного времени. Мы просто его запускаем. То есть он дозреет.
Исполнительная власть спокойно реагирует на протесты оппозиционеров. Вот как прокомментировал действия своих оппонентов член «Единой России» и первый заместитель главы республики Леонид Кондаков.
Ну, вот все согласовано. Пусть идут, попробуют. У нас свобода слова. Кто хочет, то и говорит. Говорить можно все. Вы сами прекрасно об этом знаете. Претензий много ко всем. К сожалению, поле, оно разнородное достаточно. Ведь я знаю так, если есть претензии, идите, ребята, в суд и доказывайте. Чего на митинги-то выходить?
Госсовет Республики Удмуртия контролируется «Единой Россией», но в то же время в парламенте представлены и другие партии – КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Ливии сотни беженцев покидают город Бенгази, за который ведут бои силы повстанцев и правительственные войска. В Японии число погибших в результате землетрясения и цунами превысило 7300. Почти 11 тысяч человек числятся пропавшими без вести. На японской атомной электростанции Фукусима Дай-Ичи сегодня предполагается запустить систему охлаждения на 4 из 6 реакторов. В Ижевске сегодня прошел митинг с требованием запретить деятельность партии «Единая Россия». Сегодня в 17 часов, сразу после выпуска новостей, гостями программы «С христианской точки зрения» будут пастор Игорь Князев и буддийский монах Феликс Шведовский, представляющий в России японское объединение «Ниподзан Мёхэдзи». Если есть Бог, почему есть природные катастрофы, разрушающие дома и жизни как праведных, так и неправедных, верующих и неверующих? Об этом «Христианский час» сегодня в 17 часов. Ведет программу Яков Крот. Ливийский лидер Муаммар Каддафи заявил сегодня, что ООН не имеет права вмешиваться во внутренние дела его страны и назвал резолюцию Совета Безопасности несправедливым актом агрессии. В Ливии сегодня сотни беженцев покидают город Бенгази, за который ведут бои силы повстанцев и правительственные войска. В пятницу уже Вашингтон обвинил Муаммара Каддафи в нарушении резолюции ООН. Президент США Барак Обама предупредил Каддафи о возможности военного вмешательства, рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Резолюция Совета Безопасности ООН с санкцией на применение любых мер, необходимых для защиты мирного населения Ливии, за исключением ввода оккупационных сил, одобренная в четверг, знаменовала выполнение последнего из твердых предварительных условий, поставленных президентом Обамой для силового вмешательства США в ливийский конфликт. Барак Обама, не желавший ввязывать Соединенные Штаты в еще один конфликт с самого начала ливийского кризиса, отказался от традиционной для Вашингтона в таких случаях роли лидера. Призвав Каддафи отказаться от власти и потребовав от него прекратить атаки на мирное население, президент Обама заверил и американцев, и мир, что Соединенные Штаты прибегнут к силовым мерам только после того, как международное сообщество, ООН, Лига арабских стран и союзники решат, что это необходимо. Лига арабских стран призвала установить над Ливией бесполетную зону в конце прошлой недели. В четверг Совет Безопасности ООН одобрил такую же меру. В пятницу, хранивший в последние две недели молчание президент Обама, так сформулировал позицию Соединенных Штатов. Наша цель ясна – защита мирного населения Ливии и привлечение режима Каддафи к ответственности. У Муаммара Каддафи есть выбор. Резолюция ООН содержит ясные условия, которые он обязан выполнить. Все атаки против гражданского населения должны быть прекращены незамедлительно. Я заявляю однозначно, это условие не подлежит обсуждению. Если Каддафи не выполнит требования, содержащиеся в резолюции, последствием станут вооруженные акции международного сообщества с целью осуществления резолюции. Президент Обама настойчиво повторил, что Соединенные Штаты выступят лишь в роли одного из членов международной коалиции и совершенно исключают любые военные сухопутные миссии с участием американских солдат. Американские комментаторы отмечают заметное желание Белого дома принципиально ограничить масштабы возможного участия США в военной операции. Вот что говорит в интервью телекомпании Fox бывшая сотрудник Совета по национальной безопасности Кэти Макфарланд. На мой взгляд, это первая акция, демонстрирующая то, что я назвала бы доктриной Обамы. Вы организуете коалицию, ставите перед собой ясную ограниченную задачу и теоретически, выполнив ее, вы уходите. Вопрос в том, когда вы собираетесь уходить. Президент, образно говоря, хотел бы провести небольшую, аккуратную воздушную войну и уйти. Но скажем, что произойдет, если Каддафи действительно прекратит военные операции. Мы отменим бесполетную зону. Что если он через две недели возобновит свои действия? Другой вопрос, что произойдет, если режим Каддафи рухнет? В Ливии нет сил, способных заполнить вакуум власти. А что если Каддафи удержит за собой половину страны? Готовы ли мы принять раскол Ливии? Ведущие американские законодатели настроены заметно решительнее и экспертов, и президента. Они убеждены, что действия в защиту гражданского населения – обязанность Соединенных Штатов. Тройка видных сенаторов – Джон Керри, Джон Маккейн и Джо Либерман – объявили, что они начинают активную работу со своими коллегами, чтобы как можно быстрее обеспечить поддержку решительным акциям президента в Ливии со стороны законодателей. Кое-кто из сенаторов громко упрекнул Барака Обаму в медлительности и нерешительности. И лишь один сенатор, сенатор-ветеран Ричард Лугар, призвал администрацию обратиться к Конгрессу за санкции на ведение масштабных военных операций, которые могут потребоваться в Ливии, поскольку только Конгрессу принадлежит право объявления войны. Пока мало информации относительно планов Пентагона по организации воздушного патрулирования пространства над Ливией. Но выступая в Палате представителей, командующий американскими ВВС генерал Норман Шварц назвал сверхоптимистичными прогнозы о том, что бесполетная зона может быть установлена в течение нескольких часов. По его словам, потребуется около недели для того, чтобы создать необходимые условия для успешного воздушного патрулирования и подавления наземных противовоздушных систем. Основная миссия будет возложена на истребители, но для их поддержки потребуются самолеты-заправщики, разведывательные самолеты, способные вести тотальное наблюдение над обширной территорией страны, с тем, чтобы засечь действия 90 самолетов и вертолетов, которыми, как считается, сейчас располагает армия Каддафи. Но, как говорят эксперты, Пентагон может начать демонстративные акции уже в самое ближайшее время. Вот что говорит в интервью ABC бывший пилот-истребитель Стивен Гейерт. Они могут организовать зачаточные операции, скажем, с использованием 2-3 самолетов над Бенгази, и потом постепенно расширять патрулирование. Очень интересно будет наблюдать за реакцией на это сил Каддафи. Именно действия армии Каддафи, скорее всего, будут диктовать действия сил коалиции. Если появится реальная угроза падения Бенгази, то западные союзники, скорее всего, будут вынуждены действовать без промедления.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Резолюция Совета Безопасности ООН по Ливии была в минувшую пятницу главной темой совещаний в штаб-квартирах Европейского Союза и НАТО в Брюсселе, которые ранее неоднократно заявляли о планировании своих возможных действий на любой вариант развития событий. Рассказывает брюссельский журналист Виктор Анучко.
Планирование предполагаемых действий против ливийского режима и в Евросоюзе, и в НАТО связывались с соответствующей санкцией Совета Безопасности ООН. На специальном чрезвычайном саммите Европейского Союза по Ливии, который состоялся в Брюсселе 11 марта, председатель Европейского Совета Херман Ван Румпей заявил, что государства-члены ЕС будут готовы предпринять меры для защиты мирного населения при условии, что в этом есть реальная потребность, что для этого существует ясное юридическое основание и что такое решение пользуется поддержкой в регионе. И вот, как полагают в брюссельских штабах, теперь все требуемые условия налицо. Необходимость защиты тысяч жизней не вызывает сомнения, есть поддержка в регионе, Лига арабских государств раньше других высказалась за решительные действия против режима Каддафи, и есть разрешение высшей международной инстанции на применение силы. В пятницу в Брюсселе заседал Североатлантический совет на уровне послов, после которого генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен повторил эти постулаты уже в качестве мандата на возможные действия Североатлантического союза. Есть срочная необходимость, регион твердо поддерживает эту инициативу, и Организация Объединенных Наций дала ясный мандат международному сообществу на ведение необходимых действий. Генсек НАТО приветствовал резолюцию Совета Безопасности ООН. По его словам, она посылает сильный и ясный сигнал всего международного сообщества режиму полковника Каддафи. Немедленно прекратите грубое и систематическое насилие против ливийского народа. Андерс Фог Расмуссен также подчеркнул, что союзники по НАТО поддерживают справедливые устремления ливийского народа к свободе, демократии и правам человека. Но что будет предпринято конкретно, Североатлантический совет либо не решил, либо не сообщил. НАТО в настоящий момент завершает планирование с целью быть готовой предпринять необходимые действия в поддержку резолюции 1973 Совета Безопасности ООН в рамках широких международных усилий. Всего лишь только и заявил генеральный секретарь Североатлантического союза. Евросоюз тоже не намерен предпринимать поспешных шагов и после резолюции ООН. В пятницу верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон заявила, что консультации продолжаются. «Я отправляюсь в Париж, где в субботу встречаюсь, как я надеюсь, с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, совершенно точно с генеральным секретарем Лиги арабских государств Амр Мусой и председателем Африканской комиссии Жаном Пингом». Кроме того, в понедельник Кэтрин Эштон будет председательствовать на заседании Совета министров иностранных дел, который в очередной раз обсудит ситуацию в Ливии и в регионе. По ее словам, Совет рассмотрит и одобрит согласованный пакет мер в рамках долгосрочной поддержки всего региона в его переходе к свободе и демократии. Повестку предстоящего 24-25 марта саммита Европейского Союза также включен вопрос о Ливии. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
В Петербурге на этой неделе произошло очередное изменение формы проведения акции протеста в рамках стратегии 31, что, в свою очередь, вызвало новые разногласия в местных оппозиционных организациях. Об этом мой коллега Виктор Рязунков.
15 марта совершенно неожиданно для демократически настроенной общественности Петербурга стало известно о том, что в преддверии очередной акции протеста в рамках стратегии 31 произошло объединение как левых, так и правых оппозиционных организаций, включая организации, имеющие явно национал-патриотическую окраску. Более того, вместо обычных неразрешенных митингов у Гостинки и на Дворцовой площади эта объединенная группа намерена провести очередной марш несогласных в сторону Смольного и под лозунгом «Валентину Матвиенко в отставку». В число организаторов этого мероприятия вошли местные организации «Род фронта», «Партии другой России», «Движение народ», «Объединенного гражданского фронта» и «Российского народно-демократического союза». Лидер петербургской организации «Объединенного гражданского фронта» Ольга Круносова убеждена в целесообразности такого объединения.
Стратегия 31 в Петербурге развивается в течение года. И за этот год не было согласовано ни одного митинга ни у Гостиного двора, ни на Дворцовой площади. В этой ситуации мы поняли, что надо идти вперед, что надо двигаться и нужно требовать уже не митингов, а маршей. так как, в отличие от Москвы, где все-таки митинги согласовывались, администрация нашего города не согласовала ни одной акции, то, естественно, в качестве основной идеи марша мы выдвигаем отставку губернатора Матвиенко. И в такой ситуации марш может быть только на Смольной. Поэтому мы решили сделать эту акцию. Назвали ее «Марш несогласных на Смольной».
Многие упрекают вас в том, что вы объединились с националистами.
Вообще-то я таких людей в этой акции не вижу. Если говорить, например, о Сергее Гуляеве, то он депутат законодательного собрания второго созыва, где был в демократической фракции вместе с Михаилом Амосовым и Натальей Евдокимовой. И, насколько я знаю, его взгляды сейчас такие же, как были тогда. Поэтому вот это все некие мифы, которые не соответствуют действительности.
Участвовать в марше несогласных, намеченном на 31 марта, отказывается партия «Яблоко». У лидера петербургской организации этой партии Максима Резника к инициаторам проведения этой акции много претензий.
Эти люди еще вчера друг друга, в общем, там в разных всяких вещах обвиняли. Ну, ничего страшного, что люди объединяются, наверное, где-то это хорошо, но просто «Яблоко» не может объединяться со всеми подряд. В частности, «Яблоко» не может объединяться с националистами. Поэтому для нас это неприемлемо. Мы партия интернационалистов, это всем известно прекрасно, и поэтому вот наша позиция тоже не новость. Кроме того, ну, очень странно, что на 31 марта, когда обычно проходили акции «Стратегии 31», заявлен некий марш. Тем более, что всем было прекрасно известно, что уже больше месяца готовится другой марш, марш в защиту города. И готовит его гражданская коалиция, готовит давно, готовит планомеренно, потому что, в общем-то, наша цель такая, чтобы эти акции не превращались только в акции активистов, такое политическое самоудовлетворение, чтобы все-таки могли охватывать более широкие слои людей и большее число людей привлекать на эти акции. По этой же причине нас очень смущает то, что планируется 31 марта. Такое ощущение, что вот активисты некоторые, которые собрались и объявили себе объединенной оппозицией, они планируют, у меня такое ощущение, по крайней мере, подставить народ под полицейские дубинки, а потом это комментировать. Ну вот это совершенно неприемлемая такая провокационная политика для нас. Мы в этом никогда участвовать не будем. Мы всегда считали, что главное не доказывать власти бесконечно, что вот мы готовы выйти под дубинки, а главное, чтобы как можно больше число людей могли выйти и выразить свою волю. В том числе и те люди, которые не готовы идти под дубинки. Их мнение тоже нужно учитывать и в темно их использовать некрасиво. Поэтому вот все эти сомнения заставляют нас делать вывод, что, ну вот скажем, в этой сомнительной истории мы участвовать точно не будем.
Петербург не устает удивлять россиян своими инициативами в области оппозиционной борьбы против политики властей. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время свободы», и далее в нашей программе речь пойдет о ситуации в Японии. Слушайте также репортаж о реконструкции детского мира в Москве и спортивную панораму. Сегодня с 7 до 9 часов вечера в эфире «Свободы» итоги недели с Андреем Шаром. Главная тема его программы – сможет ли мировое сообщество остановить гражданский конфликт в Ливии? Удастся ли японским специалистам гарантировать безопасность атомной электростанции «Фукусима»? И как скажется на общественной поддержке Михаила Ходорковского то обстоятельство, что его дело стало предметом политической комбинаторики? Об этом в итогах недели с Андреем Шаром. В Москве 15 часов 30 минут. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ливии сотни беженцев покидают город Бенгази, за который ведут бои силы повстанцев и правительственные войска. Сегодня во Франции пройдет саммит Евросоюза, Лиги арабских государств и Африканского союза при участии генерального секретаря ООН. Речь пойдет о возможном международном военном вмешательстве в Ливии. В Японии число погибших в результате землетрясений и цунами превысило 7300. Почти 11 тысяч человек числятся пропавшими без вести. Сегодня в японской префектуре Ибараки произошло новое землетрясение магнитудой 5,9. Сведений о жертвах и разрушениях нет. На японской атомной электростанции Фукусима-Даичи сегодня предполагается запустить систему охлаждения на 4 из 6 реакторов. Сегодня в Токио прибыли два самолета МЧС России с гуманитарным грузом для пострадавших. Очередная группа россиян сегодня покинула Японию. Спецрейсом МЧС из Токио в Хабаровск вылетели более 80 человек. В Ижевске сегодня прошел митинг с требованием запретить деятельность партии «Единая Россия». В акции, организованной партиями «Патриоты России» и «Яблоко», участвовали около 2000 человек. В городе Ангарске Иркутской области местные коммунисты провели сегодня митинг против бедности и беззакония. На юге Йемена, в городе Аден, полиция штурмует лагерь протестующих, которые требуют отставки президента страны Али Абдуллы Салиха. Боевики «Хамас» подвергли обстрелу южные районы Израиля. Израильская сторона нанесла ответный удар. Есть раненые. В Калифорнии скончался бывший госсекретарь США Уоррен Кристофер. Ему было 85 лет. В Египте сегодня проходит референдум по конституционной реформе. Вячеславу Дацику, депортированному вчера из Норвегии в Россию, предъявлено обвинение в разбое.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Российские граждане продолжают покидать Японию, опасаясь, что авария на атомной электростанции может привести к серьезному радиоактивному заражению. Сегодня из Токио в Хабаровск отправился еще один самолет Ил-62 МЧС России. На его борту 81 человек. Эвакуация не носит массовый характер, многие остаются в Японии, но по возможности уезжают в отдаленные районы. Так поступил и президент русского клуба в Японии Михаил Мозжечков, с которым мы связались по телефону.
На данный момент о панике говорить нельзя. По поводу эвакуации японцев из Токио нет. Я только знаю из японской среды, что многие вывезли свои семьи. То есть, продолжая работать, допустим, в Токио, свои семьи они отправили, ну, скажем так, на исторические родины. Допустим, у меня тоже жена японка, и поэтому выехали или вывезлись, я бы сказал, в район города Нагоя. Это около 600 километров к югу от реактора. Ну, как и для японцев, так и для наших соотечественников, отсутствие информации в голове заполняется страхами, и поэтому у многих людей паника, там, допустим, у женщин, которым просто говорят, что фон превышается в 40 раз, и они думают, что это конец света. Поэтому сейчас, естественно, у людей паника, многие чего-то не понимают, и происходит отъезд граждан. У меня даже здесь, вот в Нагое, два моих знакомых русских физика тоже решили отсидеться, я считаю, очень правильное решение. Физики, они как бы радиацию чувствуют одним местом. Среди иностранцев сейчас наблюдается как раз массовое бегство. То есть, особенно иностранные компании, я так понимаю, что они не хотят брать на себя, естественно, ответственность за то, что они выгнали своих сотрудников на работу, когда существовала, ну, назовем это так, не нулевая вероятность ядерного заражения. Поэтому уже известно, что такие компании, как BMW, Continental, вывезли своих сотрудников.
Вы не первый, кто говорит о недостатке информации о происходящем на Фукусиме. Чем вы это объясняете?
Ну, знаете, во-первых, я смотрю, конечно же, телевизор и японский, и иностранный, новости. И параллельно у меня есть с кем поговорить из российской комиссии по аварии на японском атомном реакторе. Да, действительно, информации недостаточно, и она запаздывает. ТЭПКО, компания, которая, ну, не то что ответственна, но которая владеет этим атомным реактором, это все-таки частная компания, и за ними уже и ранее замечалось, так сказать, попытки укрытия информации. Я не скажу, что японские компании, они вообще такие, знаете, честные, открытые. В процессе просмотра японского телевизора я скажу, что нужная гражданам информация, она запаздывала где-то примерно на день. То есть в тот момент, когда я уже уезжал из Токио и имел, так сказать, на себе и своих членах семьи марлевые повязки хотя бы на лице, японцы стали этому обучать людей на день позже. Хотя, по моим оценкам, вероятность, так сказать, выброса на радиоактивных веществ в атмосферу существовала ранее, и я уверен, что специалисты это понимали. Но если бы они начали, допустим, говорить и обучать этим вещам раньше, то этого просто провоцировало панику. Тут, скажем так, я понимаю Японию как страну, но не очень понимаю ее как конкретный человек, который хочет владеть информацией, а не маленький ребенок.
Вы как физик-ядерщик, доктор технических наук, исходя из той информации, которую вы располагаете, можно ли говорить о том, что сохраняется угроза масштабного радиоактивного заражения?
Хотел бы, чтобы средства массовой информации тоже не превращали это в глобальную катастрофу, потому что, скажем так, по оценкам специалистов, даже если центр ядерного реактора разрушится, все это вещество, оно опустится как бы на дно реактора, и даже если будет взрыв, это будет не такой, как, знаете, вот в Чернобыле подъем частиц на высоту, после чего все разнеслось там на Европу. Здесь, я думаю, что даже в самом плохом сценарии будет очень небольшой локальный бум, частички поднимутся, скажем так, метров на 500 максимум. максимум, после чего, ну, куда ветер дует. В этом плане, может быть, проблемы будут у Токио, но я не думаю, что это будет какая-то глобальная проблема для Японии, и, естественно, не думаю, что это будет проблемой как для японских товаров, так для японского, так сказать, системы питания, если, естественно, не думать о той 30-километровой зоне вокруг реакторов, которая уже очищена.
Что говорят очевидцы, те, которые побывали в районе атомной электростанции?
Один из моих знакомых сразу же после взрывов, буквально через два дня, возил туда корреспондентов российского телевидения, поэтому я получил прямые, так сказать, от него впечатления. По его рассказу, конечно, что было основное, это их поразила зона 30-километровая вокруг атомных электростанций, где практически нету людей, тишина. В некоторых домах открытых в спешке еще работают радиоприемники, телевизоры, и по улицам бродит огромное количество домашних животных, которых наверняка бросили в спешке. И, как он сказал, они просто бежали за их машиной, то ли в надежде, что их покормят, то ли в надежде, что их заберут оттуда. Сам реактор, он тоже выглядит зловеще, когда над ним идет дым. Знаете, не лучше видеть, как над ядерным реактором что-то дымится. Соответственно, они тоже, как только закончили репортаж, выехали в зону, где стоят наши сотрудники МЧС, и после этого произошел как раз очередной выброс там в атмосферу. Для них это тоже был шок. В Японии сейчас бензин отпускают не больше 20 литров на машину, и стоят часовые очереди, а в районе Фукусима бензин вообще залит невозможно. По телевизору показывают сейчас, что там заполняют специальные бланки, бумаги, зачем им нужен бензин, чтобы куда-то доехать. Там даже вывоз родственников в больницу там является недостаточным иногда. Поэтому они остались, так сказать, без бензина прямо около реактора. Но, к счастью, сотрудники МЧС щедро налили им 15 литров бензина, что, ну, в моей оценке это равносильно того, как вам дадут обойму с патронами на фронте, когда патронов уже мало. И на этом бензине они, к счастью, смогли выехать из места катастрофы. При этом, опять же, большое спасибо работнику посольства, который на этот момент помогал эвакуировать наших ученых из Сендая, который тоже помог нашим людям сесть на скоростную дорогу. Сейчас, если вы знаете, скоростные дороги в том районе тоже перекрыты и используются только для специальной техники, а по нижней дороге проехать практически невозможно. Так что, таким образом, вот мой знакомый очевидец, он приехал оттуда с квадратными глазами, все это рассказал и сказал, что он поехал отдыхать на родину, и что больше ни за какие деньги он туда, скорее всего, не поедет.
Из Японии глава русской диаспоры в Токио Михаил Мозжечков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня исполнилось бы 55 лет Егору Гайдару. В Москве, в газетном переулке, на здании Института экономики переходного периода, который возглавлял Гайдар, сегодня установлена мемориальная доска. О Егоре Гайдаре в день его рождения вспоминают друзья и коллеги, рассказывает Елена Поляковская.
Имя Егора Гайдара теперь уже неразрывно связано со словом «реформа». У реформ Гайдара по сей день есть как ярые сторонники, так и ярые критики. Очевидно одно – Егор Гайдар взвалил на себя всю тяжесть ответственности перед страной в один из самых тяжелых периодов в ее истории. Директор Высшей школы экономики по макроэкономическим исследованиям Сергей Алексашенко считает, что Егор Гайдар внес значительный вклад как в развитие экономики страны, так и в российскую политическую жизнь.
Мне кажется, что Егор был и политиком, и экономистом. Надо честно сказать, что у нас принято считать, что политик – это человек, который все время светится на экране телевизора. На самом деле политики бывают и, что называется, не всегда видны на первом плане. Мне кажется, что Егор Гайдар был человеком, который последние 20 лет точно был одной из крупнейших политических фигур в нашей стране, независимо от того, кто был во главе правительства, независимо от того, кто был во главе государства, он всегда играл некую значимую роль в определении многих вопросов в российской политике. С другой стороны, смешно отрицать, что Егор Тимурович, ну, действительно, из российских экономистов, наверное, наиболее современный с точки зрения осмысления процессов, которые происходили в нашей стране последние десятилетия. То есть вот более глубокого анализа, более обширного анализа, но он тяжело найти.
Экономист Евгений Ясин много лет работал вместе с Егором Гайдаром. По словам Ясина, масштаб личности Гайдара не ограничивался только политикой и экономикой.
Он был, конечно, по характеру своему в большей степени профессионалом. Но, вы знаете, я часто думаю о том, что он как специалист, он не был специалистом, он был генералистом, он был человеком очень широкого круга знаний, интересов и широкого диапазона, которые охватывали и экономику, и политику, и многие другие области. Для этого достаточно посмотреть его книгу «Долгое время», для того, чтобы понять, что этот человек в той области, которой он занимался, он знал все. Ну, это может быть слишком сильно сказано, но он действительно был очень образованным человеком и читал, знал и политику, и психологию, и философию, и многое другое. Сказать, в какой области он был специалистом, ну, это означает умолять его роль и влияние. В конце концов, его судьба сделала видным политиком и общественным деятелем. С другой стороны, он осуществил глубочайшие экономические преобразования, которые мы еще по достоинству не оценили. А они живут и будут жить. Развитие России будет во многом развиваться по его плану. Это был очень масштабный человек.
В среде специалистов Егора Гайдара ценили, хотя в обществе гайдаровские реформы по сей день вызывают споры. Одни считают их непродуманными и бесчеловечными, другие говорят, что реформы были единственно возможным способом перехода от плановой экономики к рыночной. Гайдар был человеком своего времени, и говорить о том, что он его опередил, было бы неправильно, считает Сергей Алексашенко.
Я вообще не очень хорошо понимаю такой термин «опередил свое время» для человека, который занимается практическими делами, будучи политиком, или человек, который анализирует экономическую историю. Ну, вы знаете, Леонардо да Винчи, он был опередил свое время, предложив миру кучу изобретений, которые реализовывались в последующие несколько столетий. Егор был человеком наших дней, мне кажется, в этом была его заслуга. Те люди, которые знали, что сделал Гайдар и что делал Гайдар, они его всегда оценивали высоко, независимо от того, со знаком плюс или со знаком минус. А те люди, которые всю информацию получают по первому или второму каналу телевизора и кормились этой информацией последние 10 лет, ну, мне кажется, что их точку зрения можно поменять только аналогичной контрпропагандой на протяжении там тех же самых 10 лет по тем же самым первым-вторым кнопкам телевизора. Поэтому вот вопрос недооценки, он очень относительно. Эксперты Егора всегда оценивали высоко, и российские, и международные. Случайно он был участником многих международных групп, привлекался к различным международным проектам. Поэтому мне кажется, что те, кто могут его оценить, те его оценили.
На большинство граждан страны Егор Гайдар производил впечатление интеллигентного, мягкого человека. Но коллеги говорят, что в работе Гайдар был решительным и жестким. Директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко, как одно из главных качеств Егора Гайдара, отмечает открытость.
С ним можно было в любой практический момент поговорить на любую тему, и он всегда был готов к тому, чтобы обсуждать ее с тобой.
Егор Гайдар возглавил правительство в 35, в 53 ушел из жизни. 19 марта 2011 года ему исполнилось бы 55 лет. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Ливии сотни беженцев покидают город Бенгази, за который ведут бои силы повстанцев и правительственные войска. Ливийский лидер Муаммар Каддафи назвал вчерашнюю резолюцию Совета Безопасности ООН по Ливии актом агрессии. В Японии число погибших в результате землетрясения и цунами превысило 7300. Почти 11 тысяч человек числятся пропавшими без вести. Сегодня в японской префектуре Ибараки произошло новое землетрясение магнитудой 5,9. Сведений о жертвах и разрушениях нет. На японской атомной электростанции Фукусима Дайичи сегодня предполагается запустить систему охлаждения на 4 из 6 реакторов. Сегодня в Токио прибыли два самолета МЧС России с гуманитарным грузом для пострадавших. Очередная группа россиян сегодня покинула Японию. Спецрейсом МЧС из Токио в Хабаровск вылетели более 80 человек. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Появилась надежда на то, что универмаг «Детский мир» в Москве не повторит участь военторга, то есть вместо этого памятника архитектуры на Лубянке не возникнет его современная реплика, лишь отдаленно напоминающая оригинал. В компании «Система ГАЛС», ведущей на этом объекте работы, объявили, что отказываются от прежнего проекта. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Весь прошлый год активисты общественного движения «Архнадзор» и экспертное сообщество добивались проведения научной реставрации детского мира, ведь поначалу предполагалась его реконструкция, которая изменила бы творение архитектора Душкина до неузнаваемости. И вот Москомнаследие прислушалось к этим требованиям. Предметом охраны готовы признать и фасады, и внутреннюю планировку. Доказывать ценность классических построек XIX века легче, чем так называемой сталинской архитектуры. Однако прислушаемся к мнению профессора Мархи, внучки создателя детского мира Натальи Душкиной.
Чем больше проходит время, я все острее ощущаю высокий приподнятый тонус радости, который есть в его постройках. Тот стиль такого прекрасного универмага для детей, работавшего политически как инструмент, в котором должны дети выращиваться после войны в стране, которая понесла колоссальные человеческие потери. И, конечно, там было настроение мажорное, оптимистическое. А Душкин вообще был архитектором-оптимистом. От всех его построек веет очень большой такой свежестью, юностью и радостью.
Как сообщает директор по маркетингу системы ГАЛС Анастасия Подакина, в компании произошли радикальные изменения. Сменился президент, а вместе с ним работники на ключевых постах. Теперь инвестор обещает сохранить историческую целостность здания. Фундаменты уже укреплены, и пришла очередь фасадов. Слово Анастасии Подакиной.
В 2008 году компания «Система ГАЛС» обнародовала в интернет-среде некую 3D-модель этого проекта, которая, на взгляд очень многих специалистов, напоминает некий футуристичный торговый комплекс. Я видела эту 3D-модель. Могу сказать, что ничего общего с тем, как мы, новая команда «Система ГАЛС», представляем себе детский мир, эта 3D-модель не имеет. Я лично начала свою работу с того, что я связалась с Архнадзором. Мы организовали встречу руководства с представителями этой общественной организации, которая так активно защищала интересы исторического облика города Москвы. Сейчас историки приступили к обследованию стен в целях будущей их реставрации. Конечно, они нуждаются в ней.
Предполагается, что обследование внешних стен, подготовка проекта реставрационных работ должна занять полгода. Почему такой большой срок?
Это 14 тысяч квадратных метров стен. Это же огромное здание, сооружение. На все это нужно время. Все будет рассматриваться очень пристально. Мне очень приятно об этом говорить, что действительно облик сохраняется именно таким, каким его помнят миллионы, не только москвичей, но и, в принципе, жителей нашей страны, которые когда-то были детьми, а теперь выросли и хотят водить своих детей в прекрасный детский мир. Являясь предметом охраны, мы не имеем права ни юридического, ни морального менять каким-то образом эти стены. Сейчас приступили к работе специалисты, довольно серьезные специалисты. Один из них – Лариса Лазарева, которая не один проект по реставрации вела. Один из известнейших ее проектов – это реставрация дома Муравьева-Апостола. Эксперты знают его с очень хорошей стороны. Так вот, Лариса Лазарева сейчас будет руководить работами по стен.
Материалы облицовки будут идентичные или останется прежняя облицовка и будет она использована?
На сегодняшний день те облицовочные плиты, которые находятся на фасаде, каждая эта плита просверлена арматурным штырем, если точнее говорить, двумя анкерами металлическими. И только это позволило закрепить падающие когда-то на головы облицовочные плиты. останутся ли эти плиты в дальнейшем или нет, решат как раз реставраторы. Нужно будет обязательно проводить исследование состояния того облицовочного материала, который есть у нас на сегодняшний день, которым мы располагаем. Лариса Лазарева довольно высокий, скажем так, эксперт. Она вполне профессиональна.
И ваша компания готова прислушаться к ее рекомендациям? То есть вот как она скажет, так вы сделаете, да?
Как мы можем не прислушиваться? Она же является автором проекта, она будет это разрабатывать. Это не просто рекомендации, это просто будут правила нашего действия по отношению к объектам, правила нашей работы на нем. Потому что мы же имеем дело с памятником архитектуры, мы это все прекрасно понимаем, мы понимаем высокую ответственность перед памятником. Поэтому в любом случае сейчас можно сказать, что материалы, которые будут использованы, они будут абсолютно идентичны. Если придется что-то заменять, то это будет абсолютно идентичное тому, что когда-то применялось. Это мрамор, это гранит.
При этом похоже, что компания «Система ГАЛС» склоняется к тому, чтобы внутреннюю часть здания все-таки преобразовать. И это не находит одобрения у градозащитников. Их напряженная полемика продолжается. Окончательного проекта и окончательных решений пока не существует. Между тем, правительство Москвы продлило сроки реконструкции детского мира до 2013 года. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
И в завершении спортивная панорама. Сегодня она посвящена столетию Российского олимпийского комитета. У микрофона Алексей Кузнецов.
Трудно посчитать, сколько времени ушло бы на простой пересказ истории участия России в олимпийском движении. Даже если исключить из побед, одержанных под эгидой Национального олимпийского комитета Советского Союза, достижения спортсменов других союзных республик, вклад России останется едва ли не наиболее значимым. Но немногие знают, с каким трудом создавался Российский олимпийский комитет. Об этом рассказывает историк, участник олимпийских конгрессов Юрий Теппер.
Организация Российского олимпийского комитета – история занятная. Но понять, что на деле произошло 100 лет назад, можно, отбросив некоторые мифы. Миф первый. Создание РОК стало закономерным результатом российского спорта. Миф второй. Царское правительство заинтересовалось развитием олимпийского спорта в стране, оценив важность и значимость предстоящих 5-х игр в Стокгольме. Миф третий. Российский олимпийский комитет занимался подготовкой к Олимпийским играм. На деле все выглядело иначе. Создание РОК было в первую очередь результатом некоторого насилия со стороны Кубертеновского международного олимпийского комитета. Становление олимпийских игр происходило не без произвола. Каждый город, проводя очередные игры, формировал программу на свой вкус и выбор. Далее национальные федерации по видам спорта, как правило, были антиолимпийскими и рассматривали национальные олимпийские комитеты как конкурирующие организации. Они хотели иметь дело непосредственно с оргкомитетами игр, не понимая, к какому хаосу это может привести. В мае 1909 года на сессии МОК в Берлине постановили – заявка на участие спортсменов в играх принимается только от Олимпийского комитета страны, признанного МОК. Хочешь участвовать? Создавай НОК. Миф второй. Создание РОК активно поддерживалось властью. На деле заниматься олимпийским движением правительство России не собиралось. Достаточно упомянуть, что РОК удалось создать с 4-й попытки. Впервые попытался создать Национальный олимпийский комитет Алексей Бутовский, участник первого Кубертеновского олимпийского конгресса, 1894 год. Через год Бутовский писал Кубертену: «В России к проблеме физического воспитания относятся с большой долей безразличия. Наша пресса вообще не заинтересована в том, чтобы освещать вопросы физического воспитания. Тем не менее, я не отказался от надежды образовать комитет в поддержку Олимпийских игр». Конец цитаты. Увы, надежда не сбылась. Вторую попытку учредить Российскую олимпийскую организацию предпринял журналист и спортсмен Николай Риттер. Он действовал не напрямую, предложил царским министрам учредить Российский атлетический комитет с отделением Олимпийские игры. На призыв энтузиаста отозвались только чиновники Министерства просвещения. – Проект был признан расходящимся с общеустановленными принципами правительственных учреждений. Третью попытку предпринял Алексей Лебедев, один из основателей гимнастического общества Санкт-Петербурга. По его инициативе 27 октября 1897 года в Петербурге собрались представители 10 спортобществ. Они обсудили проблему участия русских спортсменов в Парижской Олимпиаде 1900 года. Пытались даже провести своеобразный российский референдум. Результат нулевой. Через 12 лет узнали, что без Национального олимпийского комитета на игры в Стокгольм не попадешь. В январе 1911 года на организационное собрание комитета в Петербурге собрались представители 31 спортивного общества. Одобрили проект устава. В пославии ко всем спортивным организациям уверяли, что при правильной организации Россия может показать себя на Олимпийских играх 1912 года с лучшей стороны. Следовало сформировать должное отношение к комитету со стороны властей. И схитрились. Попросили августейшего покровительства у его императорского высочества, великого князя Николая Николаевича. Далее состоялось долгожданное. В марте с четвертой попытки создали Российский олимпийский комитет. Первым председателем его был избран 63-летний действительный статский советник Вячеслав Связневский. Тут бы и приступить к работе. Есть организаторы, есть августейшая поддержка, как бы не так. Лишь год спустя, 17 мая 1912 года, министр внутренних дел наконец утвердил устав. Теперь, цитирую, Российский олимпийский комитет должен объединить все российские спортивные и гимнастические учреждения для подготовки и участия в Олимпийских играх. Конец цитаты. До открытия пятых Олимпийских игр в Стокгольме оставалось меньше 2 месяцев.
Участник Олимпийских конгрессов Юрий Теппель рассказал о создании Российского олимпийского комитета. Ну а Радио Свобода присоединяется к поздравлениям в адрес его преемника Олимпийского комитета России. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Через 10 минут в эфире «Кавказский час» с Андреем Бабицким. Вот некоторые темы этой программы. Прислушивается ли чеченская власть к правозащитникам и журналистам? Кто стоит за черными ястребами? В Северной Осетии избран муфти. «Кавказский час» с Андреем Бабицким. Мы же прощаемся с вами. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов Генеральную прокуратуру как часть планомерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках. И необходимо начать серьезную
сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома. Но
не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9850, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.